всех юристов приходит на, во-первых, на противопоставление свой-чужой. Никакая война не может быть популярной долго. Китай не занимается никакой благотворительностью, да, там все четко с национальными интересами. И Китай выкручивает Россию руки как можно. Тайвань для Китая — это не то, что Крым для России. Да? То есть Тайвань для Китая намного больше вписан в китайскую национальную доктрину.
Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект «Школы гражданского просвещения» о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юлия Тарковская. Сегодня мы поговорим с обозревателем, главным редактором сайта «Страна и мир» и экспертом школы Борисом Грозовским. Борис, привет! Очень рада с тобой сегодня поговорить.
Добрый день!
Ты знаешь, я когда готовилась к этому разговору сегодняшнему, я читала твои тексты, которые написаны за эти 2.5 года, что идет полномасштабное вторжение. Один из них называется «Strongman» или «Madman». В нем ты рассуждаешь о тревогах, страхах и расстройствах Путина, которые, собственно, формируют мировую политику. И ты пишешь, что многие годы зарубежные медиа называли Путина таким «strongman», сильным лидером, которого боятся и уважают. И получилось, что этот нарратив воспитал население, и люди считали, что действительно настоящий лидер — это тот, кого все боятся, а значит, уважают, и значит, это для всех хорошо. Но на самом деле ты дальше об этом пишешь, что это и есть обратная сторона слабости, и подобное поведение на самом деле определяется страхом потерять власть. И вот если до войны еще можно было поверить, что такой тип лидерства действительно людям нравится, то что происходит сейчас, на 3-й год вторжения? Как меняется отношение общества к этому типу лидерства? И если оно меняется, конечно. И чего хотят люди сейчас? Какого лидера они хотят?
Я думаю, что, по сути дела, Путин пришел к власти как популист. Была очень сильная усталость после 90-х. Был большой ресентимент в России, запрос на, собственно, на то, чтобы как-то навести в социальный, в экономический жизнь порядок. Да? 90-е годы — это период, по сути дела, социального хаоса, когда люди не могли быть уверены, что они, не знаю, выживут в маленьком городке после выхода на улицу в темное время суток. Я знаю историю, когда в одном городе просто были срезаны на общественных улицах значит, провода и сданы в металлолом как цветные металлы, да, и, соответственно, из-за этого не было освещения. Полное отсутствие социальной уверенности, да, и в том, что твои права как-то могут быть защищены, если тебя обидит кто-то влиятельный, да, какой-то бандит, которому ты не можешь противостоять. Невозможность отстоять, например, свои права в ситуации задержек зарплаты, резких сокращений и так далее, и так далее. Понятно, что люди от всего этого устали. Путин пришел как популист. Все популисты приходят на, во-первых, на противопоставление свой-чужой. Есть мы, есть те, кто переживают, испытывают трудности, борются с ними, да, испытывают какие-то большие проблемы. И есть они, это значит, некоторые злые силы, враги и так далее. При этом популизм, он практически всегда контрэлитен. Элитам приписываются те неудачи, те проблемы, с которыми люди сталкиваются. Сам набор проблем, он может отличаться от страны к стране. Да? Где-то это иммиграция, где-то это бедность, где-то это коррупция, где-то это высокая безработица, где-то это, ну вот иммиграция, да, вот это сильный приток мигрантов, вынос производств за пределы национального контура, соответственно, сокращение рабочих мест. В России был понятный спектр проблем, и, соответственно, Путин пришел как лидер, который может решить эти проблемы. Что произошло дальше? Где-то начиная с середины 2000-х годов, Путин уже опирается на намного более узкую часть населения, да, то есть, ну, если вначале он как бы претендовал на то, чтобы быть президент у всех, то дальше вот прослойка, на которую напирается, четко сузили. Это, во-первых, силовики военные Во-вторых, пенсионеры, те, кто зависит от всевозможных социальных выплат из бюджета. И в-третьих, это бюджетники всех видов, да, чиновники, учителя, значит, сфера здравоохранения и так далее. Соответственно, именно люди из этих социальных групп получили какие-то блага, да, там ускоренный рост пенсии, ускоренное повышение зарплат. У чиновников же были в начале путинского периода совершенно неконкурентоспособные зарплаты, как и у полицейских, как и у военных и так далее. Это все быстро исправилось, эти зарплаты стали выше средних. Параллельно с этим сужением базы Путин перестал быть, соответственно, сделав опору, сделав вот такую свою сегментацию, концентрацию на именно эти сегменты, он в меньшей мере стал ориентироваться на предпринимательский класс, на городское среднее сословие. Понятно, что какие-то подачки людям все равно шли, да, и через госзаказ, и через, например, программу цифровизации, и через урбанистику, прочее. Но это уже не было такой его целевой аудитории. То есть ставка была сделана именно на реставрацию, на консерватизм, на попытку вернуть то некое хорошее состояние, которое было утеряно в ходе, значит, бурных 90-х. Да? Давайте мы восстановим социальные и экономические права людей, которые оказались в числе проигравших. А поскольку в 90-х действительно в социально-экономическом плане проиграла большая часть населения, выиграла совсем узкая прослойка, то, соответственно, это находило понимание. Теперь, да, вот если мы там перескочим через 10-е годы, сейчас ситуация совершенно уже другая, потому что никакая война не может быть популярной долго. Популярными могут быть либо маленькие победоносные войны, это примерно так Грузия, 2008 год. Такие маленькие войны, да, продолжительность несколько дней, успехи, значит, очевидны, ралли вокруг флага, это все мы видим. Либо популярными могут быть войны типа тех, что сейчас ведет Украина. То есть, собственно, национально-освободительная борьба, когда тебя атаковал враг, ты в течение долгого времени, как нация, напрягаешь буквально вот все силы, терпишь гигантские лишения для того, чтобы отстоять свое право на существование. Война типа той, которую сейчас ведет Путин, едва ли может быть популярной. Мы совершенно не видим, мне кажется, никакая социология не показывает, чтобы эта война была популярной. А лучше всего это видно по динамике выплат. Да, вот последние цифры — это то, что Москва уже почти до 2 миллионов, 1,9 повысила выплату за присоединение к армии. А если человек присоединился к армии, уцелел в ней в течение года из Москвы, да, то он получит около 5 миллионов рублей, заработает за год, да, значит, если не погибнет. Для Московской области, для Питера эта цифра чуть ниже, там порядка 4,5, 4 с чем-то миллионов. Для других регионов она еще немножко ниже. Но получается порядок такой, да, то есть людям нужно предложить порядка 40 тысяч рублей, да, то есть людям нужно заплатить порядка 100 ежемесячных зарплат с тем, чтобы они согласились на это. И вот этот порог все время приходится повышать. Еще интересно вот в плане популизма и войны, как популистские силы ведь в последние годы очень сильны, и влияние растет. И в Европе тоже. Да, и какое влияние на европейские популистские партии оказала российско-украинская война. С одной стороны, вот эти вот европейские партии, правые популисты, это своего рода такая, не люблю я очень слово «пятая колонна», в кавычках, да, но это действительно такая, часто об этом пишут политологи, как о путинской пятой колонне. С другой стороны, мы видим, что разные совершенно реакции, да, вот в странах, у которых есть основания бояться России, а это в первую очередь страны Балтии и Польши, популизм имеет очень-очень сильный такой оборонительный характер. Люди чувствуют угрозу, люди понимают, что кошмар может завтра прийти к ним. Соответственно, они поддерживают увеличение военных расходов, они поддерживают увеличение помощи Украине и так далее, и так далее. Это совершенно не пропутинские, это, наоборот, антипутинские силы. И, в общем, они, конечно, отчасти работают на то, что опасаются обычно такие левые демократы, да, они обычно опасаются того, что популисты подрывают демократические институты. Но в Польше и в Балтии это довольно такое слабое влияние, да, то есть мы не можем сказать, что как-то очень сильно в этих странах демократии под угрозой из-за подъема популизма. Нет. Другая реакция в Западной Европе, но там в первую очередь подъем популистских партий очевидно совершенно вызван тем, что в протяжении 2010-х годов эти европейские страны приняли намного больше иммигрантов из Ближнего Востока, чем могли себе позволить. Да, это касается и Германии, и Франции. Когда ездишь по регионам, да, там, или гуляешь по Парижу, видишь по Берлину, видишь национальный состав, понятно, что какой-то баланс оказался нарушен в силу, очевидно, слишком мягкой иммиграционной политики. Соответственно, с одной стороны, это выливается в массовые демонстрации в поддержку Палестины от реки до моря, как раз вот эти люди, которых приняли в середине 2010-х годов, но и те, кого приняли раньше, и потом, и так далее, да, люди не слишком хорошо интегрируются, и есть, очевидно, какая-то подверженность их влиянию исламистов, и так далее. С другой стороны, просто в качестве противовеса этому, в качестве такой реакции, да, нарастает уже чисто правый популизм, да. Германия для немцев, Франция для французов, что довольно смешно, опять же, да, звучит, если прогуляться по Парижу или по Берлину, или поездить по региону Восточной Германии, да, там какое там количество немцев, явно они в меньшинстве. В качестве реакции вполне естественно, да, это ровно та же сила, которая второй раз уже, видимо, приводит Трампа к власти, та же сила работает и в западноевропейских государствах. Эти люди не особо хотят портить отношения с Россией, они не воспринимают ее как серьезную угрозу, совершенно не верят, что, допустим, Россия может атаковать Германию так же, как она атаковала Украину, да, соответственно, им не слишком нравится рост военных расходов, им не слишком нравится увеличение военной и финансовой помощи Украине, им, в общем, даже и не слишком нравится большое количество украинцев у себя, и они как-то настроены все это свернуть, договориться, да, умиротворить диктаторов.
Есть ощущение, что даже если война прекратится сегодня и перестанут лететь ракеты, отыграть назад все невозможно. Люди, которые уехали из России, которые уехали из Украины, они в этот же миг не вернутся. И процессы, запущенные этой войной, будут продолжаться и выводить общество на какие-то другие уровни. И мне кажется, что и взаимодействие друг с другом тоже должно быть в каких-то новых формах.
У меня абсолютно такое же ощущение, да. Невозможно совершенно отыграть все назад, да, вот как фарш провернуть обратно. И люди не вернутся, ну, наверное, в Украину вернется большая доля людей, уехавших из нее, чем вернется в Россию. Но главное, что совершенно невозможно вернуться обратно в плане политического режима. Даже если предположить, что война закончилась, крайне сложно себе представить, что Россия вернется даже к тому образцу такой имитационно-фасадной демократии, когда выборы проводятся, но они нечестные, политической конкуренции нет и так далее. Но при этом сохраняется и какая-то свобода СМИ, и какая-то свобода собраний на уровне, например, первой половины 2010-х годов. Даже вот к этому уровню, не говоря уже о том, что 2011-2012 год, да, когда, в общем, еще можно было разгуливать по московским бульварам, требовать отставки Путина. Нет, совершенно невозможно. Кстати, как ни странно, я ужасно не люблю, когда россияне начинают рассуждать про проблемы Украины, и стремлюсь этого крайне избегать. Но вот здесь, кажется, уместно, потому что отчасти та же проблема есть и у Украины тоже, потому что в плане такого вот очень сложного, очень ужасно тяжелого экзистенциального противостояния с Россией, которое Украина испытывает, она сделала ставку не столько... Пастухов об этом мне недавно хорошо написал. Она сделала ставку не на национальную консолидацию, когда, грубо говоря, кто против России, тот с нами. А она сделала ставку скорее на этническую консолидацию. Может быть, удастся Зеленскому и вообще украинским элитам это развернуть немножко обратно, да. Помните, был еще в середине 2010-х такой тренд, когда фактически украинская власть приглашала в Киев российских оппозиционеров. Ты против Путина, значит, ты можешь быть нам полезен, мы можем дать тебе какое-то убежище, мы можем как-то помочь тебе развернуть такую антикнигарскую пропаганду, да, какое-то количество людей сделали это.
Борис, хочется поговорить с тобой про российскую экономику, что с ней происходит. 2 года назад ей пророчили все-таки проблемы. Я не говорю сейчас слово крах, но вот сейчас 2024 год, мы открываем рассылку The Bell или какие-то большие серьезные тексты аналитические, и там нам сообщают, что российская экономика растет. Действительно ли это так? И если да, что конкретно растет?
Наверное, начать надо с того, что ошиблись подавляющее большинство комментаторов, аналитиков, которые ожидали, что поскольку в России сразу же, да, с весны 22 года очень резко выросли военные расходы, плюс объем санкций, который введен против страны, совершенно беспрецедентен, скорость, которую вводили, и объем. Соответственно, конечно же, ожидалась большая реакция. Ее не было. Не было ни спада в 2022 году на 7, 8, 10, 12, даже некоторые 15% ожидали. Не было ничего подобного. Ни по продолжению спада в 2023. В 2022 был маленький спад, в 2023 был уже ощутимый рост. И сейчас он продолжается. В последние месяцы мы видим очень сильное замедление. В целом, я думаю, что, наверное, в подавляющем большинстве случаев, когда про эти вещи говорят не профессиональные экономисты, а значит, аналитики, политологи, разные прочие наблюдатели, тут ужасно много wishful thinking. То есть ты чего-то хочешь, и ты, соответственно, видишь в реальности те признаки, черты, да, чтобы это наконец уже произошло. Нет, значит, никаких перспектив того, что Россия не сможет выдерживать эту войну долго, или что вследствие этой войны будет какой-то острый экономический спад, который повлияет на настроение людей. Нет, ничего такого не видно. Другое дело, что в экономике растут в основном два сегмента. Это Наталья Васильевна Зубаревич хорошо показывает. Растет, значит, производство прочих металлических изделий. Понятно, что это такое. И растет производство прочих транспортных средств. Это не лифтовые автомобили, не грузовые автомобили, не автобусы, не вагоны, значит, электровозы и так далее, а именно прочие транспортные средства, которые, собственно, помогают доставлять вот эти прочие металлические изделия от того места, где они произведены, до места, где они должны взорваться. Понятно, что это к благосостоянию населения не имеет никакого отношения, да, это рост производства средств уничтожения, который очень хорошо был виден по позднему СССР, и который в конечном итоге привел к тому, что окей, мы больше всех производим стали, чугуна, там, на душу населения, танков, пушек и ракет СС-20, но не можем произвести хорошую туалетную бумагу, да, и очереди за мясом, сметаной и так далее, и так далее. Сейчас такого, опять же, не будет, потому что в основе своей экономика рыночная, в отличие от позднего СССР, но сегмент в этих двух отраслях. Дальше, значит, произошла очень хитрая, такая циничная вещь. По сути дела, политическое и экономическое руководство России воспользовалось войной как средством, которое позволяет и резко повысить доходы населения, и стимулировать экономический рост. Тут ровно то же самое, что многие страны, Россия в меньшей степени, а в основном развитые страны, делали во время пандемии, во время коронавируса, когда люди были отправлены на дистанцирование, и бюджеты, ну, на социальное дистанцирование, да, соответственно, перерывов в зарплатах, временная приостановка рабочих мест и так далее, и так далее. И, соответственно, многие страны просто распространяли такие, как бы, вертолетные, это называется, деньги для того, чтобы поддержать потребительский спрос. Просто выплаты, которые в течение короткого времени могут позволить людям подержать, да, вот эти где-то месяц, где-то два, где-то три, значит, дистанцирование, стагнации, и чтобы при этом экономика не скатилась в штопор. Вот в России войной воспользовались ровно в таком же плане. Что делает бюджет? Он, во-первых, резко повысил военные расходы. Суммарно они в прошлом и в этом году если смотреть не только на расходы на армию, но и прочие расходы на силовиков, значит, траты, которые делаются в Донбассе, да, плюс спецслужбы и так далее, это все приближается к 10% ВВП. Это большая очень величина, это в 2-3 раза больше, чем было до войны. Естественно, эти деньги были взяты у других отраслей. Но дальше что происходит? С одной стороны, значит, эти выплаты в ускоренном виде в течение января-февраля каждый год получают военные заводы. Соответственно, наступает счастье в Перми, в Ижевске, в Туле, да, где у нас оборонные производства основные расположены. Они получают возможность резко повысить зарплаты, работать вместо одной смены в две, потом вместо двух смен в три. Они обеспечены оборонзаказом на много лет вперед. Опять же, даже вне зависимости от возможного перемирия и окончания войны, потому что значит, старые запасы исчерпаны, да, и потом нужно будет много лет работать на их восполнении. Дальше эти деньги, естественно, возвращаются в экономику, потому что люди, которые получили эти повышенные выплаты,
начинают их тратить.
Да, да, это идет все в потребительские расходы, это идет на погашение кредитов, на ремонт домов, на покупку автомобилей, на то, чтобы набрать, значит, необходимую там 20% для взноса по льготной ипотеке, которая вот только сейчас заканчивается, и так далее, и так далее. И все деньги возвращаются в экономику. Абсолютно так же работают те выплаты, которые получают контрактники, которых не убивают мгновенно, да, а в случае гибели, значит, точно так же работают средства, которые получают их семьи. Соответственно, это экономисты из центра в Банке Финляндии очень хорошо показывали. А бедные регионы, типа Бурятии, Калмыкии, Чувашии, откуда много пошло контрактников на войну, показывают совершенно бешеный рост банковских депозитов, которого там отродясь не было. Да? То есть понятно, что это такое, это выплаты военных и выплаты их семьям, которые концентрированно поступают, а дальше люди какие-то первичные свои нужды, значит, реализовав, осуществив, просто несут эти деньги в банк, увеличиваются депозиты, а дальше банки эти деньги возвращают населению, опять же, в виде потребительских кредитов и до вот, из самого последнего времени той же самой льготной ипотеки, абсолютно невзирая на процентные ставки. То есть инфляция растет, Центробанк повышает ставку, но настолько велик вот этот поток, что люди все равно в эту историю вписываются.
Как в эту картину вписываются примеры, когда российские суды отнимают бизнес или активы в пользу государства? Сюда относится компания «Рольф» Сергея Петрова и «Макфа», и по некоторым делам еще идут процессы сейчас. Вот эта тенденция что показывает?
Понятно, что из усиления внутренних репрессий, да, и в связи с войной, очень сильно, в принципе, выросли полномочия, возможности власть силовиков. Разного уровня, да, и Следственный комитет, и Росгвардия, и ФСБ, и армейские. И дальше просто на, так сказать, каждый на своем уровне, пользуясь вот этими какими-то дополнительными опциями, да, мы выполняем важную государственную роль. Мы выручили Россию в трудный, критически важный для нее момент, да, значит, когда на нее напали объединенные силы НАТО, США и Европы, да, уже подходили к Кремлю, чтобы ликвидировать российский суверенитет. А, значит, мы выручили. За это нам что-то полагают. Мы выстояли, Россия не разрушилась, да, ведь более того, есть какие-то приобретения. Нужно за это отблагодарить. А благодарить за счет кого? Во-первых, собственные, нелояльные собственники, это как раз типа Петрова, и Махва отчасти сюда же относятся. Во-вторых, владельцы иностранных компаний, да, которые просто ушли из России в 22-м году. Там, конечно, совершенно потрясающе, кому, что и кому досталось в процессе национализации, и приватизации, и просто передачи владельцам там и чеченская диаспора очень хорошо обогатилась, да, и силовики, в общем, все это видно. А дальше просто нужно еще у кого-то что-то отнять, что-то с чем-то объединить, консолидировать, да, потому что надо же, чтобы активы в управлении росли.
Мне все равно кажется, что даже самой обычной наблюдательности достаточно, чтобы заметить, что Эта система не щадит вообще никого. Ты можешь быть исполнителем, который стал неугоден государству и оказаться в тюрьме. Ты можешь быть министром, замом министра, губернатором, вообще кем угодно, и тоже оказаться в тюрьме. Эта тенденция тоже сейчас присутствует. Как ты думаешь, почему такие сигналы все еще недостаточны для того, чтобы и бизнес, и элиты, и министры, в общем, не сомневались, что следующими, за кем придут, могут вполне стать они?
Даже в 1937 году, когда масштаб репрессий был не в разы, а на порядке выше, да, все равно этого было недостаточно для того, чтобы потенциальные завтрашние жертвы репрессий как-то могли не просто испугаться, а еще и объединиться, консолидироваться и выступить против. Я думаю, что страх очень велик. Люди сильно боятся, реакции на это разные. Реакции и в очень сильном росте потребления алкоголя, как раз среди людей, которые могут оказаться подвержены таким вот риском, да, риску ареста, риску снятия с должности, риску лишиться своей собственности. Потребление алкоголя очень сильно вот. Но как на это дальше реагировать? Да? То есть ты можешь заткнуться, абсолютно исключить какую-то нелояльность даже с близким кругом, даже к семье, потому что разговоры могут быть прослушаны, разговоры могут быть записаны, да, публикация вызовет скандал, дальше на тебя кто-нибудь напишет в Следственный комитет и пошло-поехало. Значит, нужно, соответственно, замолчать совсем и глушить это дело алкоголем. Но едва ли как-то человек, который находится внутри вот этой вот авторитарной репрессивной системы, едва ли он как-то может этому деятельно противодействовать. Ну что, найти 10, 15, 20 единомышленников и о чем-то с ними договориться? Это будет тогда заговор, и ты получишь ее четверо больше. Есть, конечно, случаи, да, вот, но это нужно довести людей до какой-то совершенной крайности. Я не помню точную статистику. Мне кажется, вот одной из стран последних десятилетий, где наивысшая доля людей покинула страну, была Венесуэла, во-первых, где ровно сейчас, да, люди пытаются сказать, что Мадуро ты вовсе не победил, а проиграл. Во-вторых, это, ну, такие совсем failed state, типа, не знаю чего, типа Гаити, наверное, да, когда там какая-то совсем ужасающая бедность, голод, еще вдобавок землетрясение, и люди просто поставлены на грань выживания, да, и, соответственно, бегут в ближайшие страны, с которыми ПС там на границе. Венесуэла — это, наверное, самый сильный пример из крупных, да, стран. Не знаю, как сейчас, в какой-то момент тоже на инфляции, по-моему, там чуть ли не 50% подходило количество людей, да, кто-то в Боливию выехал, кто-то в Эквадор, кто-то еще куда-то, да, но это нужно для того, чтобы этого добиться, в кавычках, да, нужно, чтобы людям было нечего есть. Чтобы в эмиграцию подался не 0,5% или 1%, а, допустим, 30%, да, нужна просто угроза выживания.
А если говорить про элиты и людей, у которых есть крупный бизнес все-таки?
Ну, какая-то часть из них так сделала, да, пример Воложа, основателя Яндекса, очевиден совершенно, да, есть еще несколько таких людей. Но в целом крайне сложно начать бизнес на новом месте, да, и крайне сложно свой бизнес, если это не IT, взять и пересадить на другую почву. А для этих людей бизнес — это не какая-то часть их жизни, да, там, занимающая 10-15%, это часть их жизни, занимающая, наверное, 90-97-99%. Да, соответственно, для них выйти из этого и оказаться где-нибудь в приятном месте пенсионером на вилле и так далее, это тоже примерно равносильно тому, что были в обстоятельстве.
Еще немного хочу поговорить с тобой о том, как сейчас выглядят и развиваются отношения России и Китая. И можно ли считать, что эти отношения — такой способ, который Россия нашла, чтобы обойти санкции, ну или, во всяком случае, ослабить их влияние?
И мне кажется, нет. Ну, конечно, отчасти Китай, там, наряду с Индией и так далее, сыграл вот эту демпфирующую роль, когда поставки нефти можно было перенаправить. Но с Китаем же какая история? Несколько вещей, да, тут много как бы аспектов. Один, значит, что экспорт газа, Китай в первую очередь из энергоресурсов заинтересован в получении от России газа, в меньшей степени нефти, поскольку доля сжиженного газа, СПГ, не слишком высока в экспорте газа, а обычный экспорт газа требует трубопровода, то это, как из Европы, это контракты, где потребитель сильно зависит от поставщика и поставщик сильно зависит от потребителя. Соответственно, совершая вот эти все инвестиции, подписывая контракты с Китаем, Россия, Газпром вынуждены, ну, не то чтобы себе в убыток торговать, но, в общем, поставлять газ крошечной прибыли. То есть Китай не занимается никакой благотворительностью, да, там все четко с национальными интересами. Китай выкручивает Россию руки как может. Это то, что связано с экспортом. В плане российского импорта, конечно же, Китай с радостью заместил мгновенно авторынок, да, авторынок, понятно, что теперь весь китайский, да, когда все остальные с этого рынка ушли. Понятно, что Китай не раньше, да, такой весь потребительский рынок был, по сути дела, с большой долей Китая, и теперь она выросла еще сильнее. Поскольку Китай, в отличие от России, не собирается из мировой экономики выпиливаться, по крайней мере, пока, да, совершенно не собирается, то вторичные санкции на него действуют. А поэтому сейчас и у тех, кто занимается экспортом чего-нибудь в Китай, и у тех, кто занимается импортом из Китая, гигантские сложности в работе с китайскими банками, поскольку вторичные санкции на них распространяются, они ужесточают валютный контроль, да, теперь есть чистые юани и грязные юани. Грязные юани — это те, которые побывали в российских руках, и осквернили юань. Это одна сложность. Вторая сложность в том, что вообще в целом, я думаю, что, по крайней мере, по состоянию на сейчас, да, конечно, крупнейшие российские союзники — это не Китай, а это Иран с Северной Кореей. Да, вот, они очень сильно выручили в плане оборонных поставок, да, это настоящие союзнические отношения. Смотреть можно и на беспилотники, и на артиллерийские снаряды, на поставки и их количество, и на ракеты. Вот это настоящие союзнические отношения Северной Кореи и Ирана. Союзнические отношения тут смогли сформироваться ровно в силу того, что эти страны уже под санкциями, им ничего не страшно. Они ничего не боятся, да, Штаты, Европа, и ничего не могут делать, да, они не указ совершенно, и они могут, значит, военно-техническое сотрудничество с Россией использовать по максимуму и с выгодой для себя, и денежный, и как обмен технологиями, да, то есть что-то они поставляют России, чему-то Россия не получит обмен технологий. С Китаем это так не работает совершенно. По крайней мере, ну, было очень много американских опасений на этот счет, но пока не видно никаких знаков.
Ты сейчас сказал, что Иран и Северная Корея находятся под санкциями, и, собственно, никакого другого влияния на них уже нет. Вот они прекрасно, значит, сотрудничают. Это тоже получается такое противодействие мира, где принято договариваться и искать пути к диалогу, и мира, в котором решает сила и оружие. И первый никак не может повлиять на второй. Как в этой схватке все-таки прийти к миру?
Пока эти миры, к счастью, совершенно нельзя сказать, что эти миры равновесны. Да? То есть вот Иран, окей, вот Северная Корея, ну как-то раз-два я обчелся. Есть еще желающие к этому клубу примкнуть. В последнее время Эрдоган как-то явно проявляет такие намерения, да, как-то симпатичные, значит, политические линии. Но я не думаю, что это далеко, далеко зайдет, да, а, ну, если о крупных странах. То есть миры совершенно неравновесны. Но мне кажется, вот в чем, значит, и здесь, да, и еще один момент, в чем состоит мудрость Путина, про экономическую мудрость, да, мы поговорили уже, мне кажется, что экономически очень мудро все выстроено, а политическая мудрость тут состоит в том, что сделана ставка на такую геополитическую и геоэкономическую фрагментацию мира. Это когда геополитика начинает давлеть немножко над геоэкономикой, и страны смотрят, ага, значит, ты мне друг-союзник или, по крайней мере, нейтральный, окей, тогда я с тобой торгую. А с тобой у нас какие-то совсем сложные отношения, значит, я с тобой и торговать тоже перестаю. До недавнего времени вот эта геоэкономическая фрагментация, когда страны перестают друг с другом торговать, перестают обмениваться друг с другом инвестициями, она была очень маленькой, она затрагивала очень небольшой круг стран. Но дальше произошла такая вещь, начиная с конца 2010-х годов. Сначала, когда Америка озаботилась тем, что поставки нефти у нее идут из не очень хороших стран, таких авторитарные режимы, и резко нарастила собственную добычу нефти. Затем, когда опять та же самая Америка обеспокоилась тем, что какие-то неправильные компании из неправильных стран значит, покупают наши американские компании, это случай с Huawei, да, в первую очередь, и с компаниями из Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов, которые скупали в Америке морские порты и так далее, и так далее. Тоже, в общем, это было пресечено. То есть и торговля, и инвестиции стали ограничиваться. Китай уже сейчас не может получать от Штатов и Европы передовые полупроводники. Ровно потому, что эти передовые полупроводники используются практически во всем суперсовременном оружии, да, и, соответственно, если это оказывается у Китая, то возможности как бы уравниваются, да, чего не хочется допустить. А дальше отсюда начинается история с Тайванем. Я не знаю, в силу какой такой уже в кавычках геополитической мудрости можно было прийти к ситуации, да, когда именно Тайвань производит примерно 4 пятых, да, вот этих самых суперсовременных полупроводников, которые нужны для вооружений, да, а Тайвань для Китая — это не то, что Крым для России, да, то есть Тайвань для Китая намного больше вписан в китайскую национальную доктрину. Крым у России возник как-то, в общем, ну, не то, что вдруг, да, но до 2014 года это было, так сказать, уделом, ну, не то, что маргинала, да, но как бы отдельных личностей, типа Лужков, Затунин, Рогозин, там, и так далее, не было государственной доктрины. Тайвань для Китая — дело совершенно другое. Тайвань никогда не выходил из национальной доктрины. В смысле, что никогда ни один китайский лидер не говорил, что мы готовы это отпустить. Да? Все всегда говорили, что мы обязательно вернем. И дальше вопрос, собственно, весь в том, какими темпами и до какой силы будет вот это геоэкономическое противостояние, в основном основанное на конкуренции США и Китая, нарастать. Будет ли Китай возвращать себе Тайвань, когда и какими средствами? Будут ли Штаты и дальше значит, ограничивать все сборочные, не только сборочные производства в Китае, которые держат там американские компании, которые в последние годы были сокращены за счет вывода во Вьетнам, на Филиппины, в Мексику, отчасти в Канаду даже, да. То есть Китай потерял часть вот этих аутсорсинговых по производству. Путин делает ставку на то, что вот эта вот геоэкономическая фрагментация будет расти, расширяться и дальше, 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 дальше. Если завтра товарищ Си скажет, что, не знаю, там, не позже какого-нибудь 27-го года Тайвань будет китайским, чего бы это ни стоило, да, то Путин будет просто счастлив, потому что в результате вся мировая торговля, инвестиции и даже мировая финансовая система реконфигурируются таким образом, что не только Иран и Северная Корея окажутся путинскими союзниками, но и Китай в значительно большей мере, да, плюс к этому подтянутся страны, которые от Китая зависят, а таких много и в Латинской Америке, и в Юго-Восточной Азии, и на Ближнем Востоке, и так далее, и так далее. И вот это будет такое геополитическое кремлевское счастье, когда действительно смена мирового порядка.
— Это был подкаст «Сапере Ауде». Слушайте нас на всех платформах, а теперь и на YouTube. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так больше людей будут в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!